שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 848, מאמר מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה, בטור א' שורה ידוע. ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 848, מאמר מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה. ידוע שבדרך העבודה מדברים הכל בגוף אחד, כלומר הן הרשעים והן הצדיקים, שניהם נמצאים בגוף אחד. אם כן תהיה השאלה, לאיזה צורך צריכים רשעים וצדיקים בגוף אחד? שהזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו.
известно, что со стороны духовной работы всегда говорится об одном теле, то есть как грешники, так и праведники находятся в одном теле. Если так, то задается вопрос, для чего нужны грешники и праведники в одном теле, как говорит Зоар, что Творец управляет миром с помощью праведников и грешников. Если так, то поскольку каждый человек — это маленький мир, то, разумеется, лучше было бы управлять миром только с помощью праведников. Ведь для чего мне грешники? Ответь это, для того, чтобы стали заметны праведники. И тогда должны понять, в чем польза от того, что праведники познаются с помощью грешников. То есть, что мы выигрываем от этого познания. А дело в том, что известно, что есть механическое выполнение заповедей и есть намерение на заповеди. Иными словами, что человек хочет за свою работу, когда прилагает усилия при выполнении Торы и заповедей. И мы учили, что существует два вида оплаты. Первая, одна называется «лолишма» — «не ради Творца», вторая называется «лишма» — «ради Творца». И «лолишма» означает, что за его работу ему дадут награду, как в этом мире, так и в будущем. И как написано в книге Зоар, эта работа не считается главной. Как написано, что страх «лолишма» — не главный страх. А сказано, что главный страх — это когда человек трепещет перед своим господином, потому что он великий и могущественный, и все перед ним как будто ничто. И обрати внимание, и обрати свое желание на то место, которое называется трепетом. Из этого выходит, что есть два вида намерений во время выполнения действия, как при изучении Торы, так и при выполнении заповедей. Работа общего уровня — это работа ради получения награды, а работа на индивидуальном уровне — это работа ради Творца, и это является их наградой, если они могут служить Творцу. То есть, что их наслаждение, которое дает им энергию, чтобы смогли работать ради отдачи, заключается в том, чтобы они почувствовали, что дают радость Царю. И восславляют и благодарят его за то, что он дал им мысль и желание работать ради него, а не ради того, чтобы получить иное вознаграждение за свою работу. Поскольку для того, чтобы получить оплату, они говорят, им нет необходимости чувствовать величие царя. Они должны смотреть на величие и важность награды, которые смогут получить за нее, если будут выполнять Тору и заповеди. А Творец может оставаться для них на том же уровне величия и важности, как это было у них и в начале работы. Но если их намерением является доставить радость Творцу, это ведет к тому, что они хотят добавить в работе, им требуется добавить в смысле величия Творца, поскольку согласно размеру его величия, они смогут отмениться перед ним и выполнять все свои действия только ради Творца. И это, как сказано в Зор, на высказывании, муж ее известен в городских воротах, что каждый согласно намерению в его сердце. Поэтому те, кто хотят работать ради Творца, для того, чтобы у них была энергия в работе, должны каждый день стараться постичь ступень веры в величие Творца, поскольку величие Творца — это то, что обязывает их работать. И это все наслаждение, которое есть у них в работе. Поэтому те люди, которые иногда думают, что у них достаточный размер веры в Творца, и они считают себя уже праведниками, которым не надо усиливать веру в величие Творца, и когда Творец управляет ими как праведниками, то есть дает им немного приблизиться, и они обретают желание и стремление и вкус к работе, то они думают о себе, что они уже люди совершенные, и у них нет недостатка веры в величие Творца. И у них нет иной потребности в продвижении, как только в действиях. А относительно величия Творца достаточно им столько, сколько у них есть. И это означает, что Творец управляет ими как праведниками. Поэтому, для того, чтобы человек продвигался по пути Творца, дабы удостоиться того, что все его действия стали ради Творца, и он ощущает себя в состоянии подъема, что же еще ему делать? Поэтому Творец управляет миром с помощью грешников. То есть Творец дает ему мысли грешников. То есть, что не стоит работать ради него, а только ради своей выгоды. И от этого он получает падение. И человек тогда думает, что он получил падение не по причине того, что ему это дали, для того, чтобы он продвигался по пути Творца и удостоился духовного знания. А он думает, что двигается назад, поскольку не способен работать индивидуально, а должен работать на общем уровне. А поскольку из общей массы он вышел, получается, что он остался ни с чем, как там, так и здесь, потому что не способен снова вернуться на общий путь. Поэтому получается, что человек висит между небом и землей, и его состояние хуже, чем у остальных людей. И тогда человек может просить Творца от всего сердца и может выдать молитву, как сказано, «Помилуй меня, Творец, потому что несчастен я. Излечи меня, Творец, потому что содрогаются кости мои. А ты, Творец, доколе?» То есть, сколько я еще буду оставаться в состоянии, когда буду чувствовать свое состояние хуже всех людей? И что у меня нет никакой зацепки в духовном.
Хорошо, это значит, что он просит не чтобы было ему хорошо для себя, а о духовном. То есть он молится, чтобы была у него возможность отдавать без всякой собственной выгоды в ответ. Или чтобы было у него раскрытие, хорошее состояние, чтобы было хоть какое-то наполнение в его келим, но отдавать без всякого возврата себе. Такие исправления он просит в результате всех тех состояний, через которые проводит его Творец. Еще раз последний отрывок.
Поэтому получается, что человек висит между небом и землей, и его состояние хуже, чем у остальных людей. И тогда человек может просить Творца от всего сердца и может выдать молитву, Как сказано, «Помилуй меня, Творец, потому что несчастен я. Излечи меня, Творец, потому что содрогаются кости мои. А ты, Творец, доколе?»
То есть он на самом деле хочет изменить свое отношение к себе и к миру, к восприятию мира в нем, и в отношении к миру изменить отношение к Творцу. Не поменять то, что называется шилом на мыло, что то, что целесообразнее мне, я сейчас прошу. Мне раньше стоило работать на моей работе, теперь я вижу, что более стоящая работа — это работа Творца. Там я больше заработаю. Да, этот мир, будущий мой мир. Величие Творца мне нужно для того, чтобы продвигаться к духовному, обрести его. Почему я не так беспокоюсь о духовном? Потому что это важное, великое. Внутри я не настолько чувствую стремление к этому. Все эти вещи, все в рамках нашего эгоизма. И говорится не об этом, а говорится о внутреннем перевороте, когда человек на самом деле начинает желать, чтобы его отношения, парадигма, цель были на самом деле вне его, чтобы там не было у него никакой выгоды, которую он может представить себе. Пожалуйста.
То есть, сколько еще я буду оставаться в состоянии, когда я буду чувствовать свое состояние хуже всех людей, и что нет у меня никакой зацепки в духовном? Поэтому нет для него никакого совета, кроме того, что он должен верить в написанное, потому что ты слышишь молитву каждого. И объяснял мой отец и учитель, что человек должен верить, что Творец слышит молитву каждого, то есть даже самого плохого человека в мире, когда невозможно быть более низким и плохим в мире. Все равно Творец слышит его. И это, как сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Это объясняется в Зоар, что дают ему святую душу. Получается, согласно этому, что то, что Творец дает ему мысли грешников, это для того, чтобы была у него возможность просить, чтобы Творец помог ему. Иначе он останется в том состоянии, в котором был в начале работы. И так будет до конца его дней.
Вопросы? Да.
Ученик из Европы спрашивает, каким человек должен видеть себя в пути, праведником или грешником?
Это зависит от человека. Как он может почувствовать себя? Как такое возможно? Я ответственный, я определяю, как я буду чувствовать. Я могу проделать самые хорошие действия, но согласно своему мнению, да? И в результате этого чувствовать себя очень плохо и входить во всевозможные состояния, которые вообще не полагаются мне, вроде бы согласно тому, что я делал. Я делал только хорошие вещи, и вдруг получил такое падение, пренебрежение и так далее, и так далее. Что я определяю состояние, свое отношение к состоянию, что то же самое, по сути, дело. Нет. Так в чем же вопрос?
Еще один вопрос.
Да.
Амир из Хадеры спрашивает, что означает, что человек находится между небом и землей?
Есть много трактований этого, зависит от того, в каком аспекте мы это рассматриваем. Или мы говорим с одной и с другой стороны, нет у него ничего, то есть нет ни этого мира, ни будущего мира, не знает куда и что, куда обратиться и что делать. Это согласно ощущению, может быть, согласно восприятию и пониманию, а может быть, соответственно тому, что находится на самом деле между подъемами и падениями, и такими вещами. которые хуже любого другого состояния, когда человек не чувствует почвы под ногами, то есть основы. Или же это эгоизм, желание получать, он идет вперед, прорываясь, врывается в науку каббала, в знания, у него ничего нет, кроме знаний, и считает, что чувства правильные, или вдруг приходит наоборот хорошее ощущение, где мы товарищи, где величие группы, и начинает беспокоиться об этом, и не интересует меня, сколько я там учусь и знаю в ТЭС, да? Эти вещи и так далее, меняются. Хуже всего, что нет у него ничего. Он не чувствует в себе ничего, чтобы жило. Понимаешь? Так это все в дреме, все мертво. Все находится в таком состоянии, когда нет энергии. То есть нет потребности, которая подталкивала бы сзади, нет чего-то светящего и влекущего впереди, и поэтому он находится вот так вот в состоянии мертвом. Правильно, Теранс? Ладно. То есть есть место и для таких состояний тоже. Да.
Доброе утро, Рав. Написано, что работа на индивидуальном уровне — это работа ради Творца. В чем заключается работа человека на индивидуальном уровне?
Бокертов рав, катувше авода пратит и авода ташем, бема и митмакедет авода ташем, авода пратит азо.
Маше анахну цихим беул...
То, что нам необходимо... То, что нам нужно в нашем состоянии раскрыть, нужно раскрыть две вещи. Что нет никого, кроме него, что только одна сила действует во всей реальности, и что он добр и несущий добро в любом состоянии, в любое время нашего существования и мгновения. Это то, что мы, по сути дела, должны достичь, поскольку это истина. И насколько мы не находимся в этом, мы должны искать советы, как в каждом состоянии реальность, в которой я нахожусь, моя внутренняя и внешняя, они подтолкнут меня к раскрытию Творца в таком виде, что нет никого, кроме Него, и добрый, несущий добро. Это работа человека. Почему работа человека называется работой Творца? Работа Творца — это работа, которую производит Творец. Он производит всю работу, да? Так что же мне нужно делать в таком случае? Я должен раскрыть его работу надо мной. Как он действует во мне, как он производит все, как совершает все. И в конечном счете, то, что происходит, когда я раскрываю это, я вижу, что у меня нет никакого действия. Ко мне оно не относится, ко мне не относится ни одна мысль, ни одно желание. И все это он. А я, по сути, только точка контроля это, определение того, что я могу вне этой точки, которую он создал как сущее из ничего, из этой точки наблюдать за его работой, как он сделал это. Где это сзади и спереди ты объемлешь меня в псалмах? Где-то ты, Творец позовет меня издали, да-да. Но какой это псалом? Я уже не помню. 132-й? 139-й. Это, по-моему, последний псалмах. Да? Ну, прочитай.
Как микрофон в отекра?
Возьми микрофон и прочитай.
Ну-ну. Кен.
Да-да,
с самого начала?
Да-да.
Тейлим перекуф ламетет. למנצח
псалом 139. Руководителю Давида псалом. Господи, Ты изучил и знаешь меня. Издалека ведомо Тебе, что я делаю, когда сижу и когда встаю. Ты знаешь мысли мои. Ты отмерил мне путь и ночлег, давал необходимое в дороге. Я еще не вымолвил слова, а Ты уже все знаешь, Господи. Ты взял меня в осаду, сзади и спереди, наложил на меня руку свою. Недостижимо для меня знание. Высоко, не достичь его. Куда мне уйти от Духа Твоего? Куда сбежать от Тебя? Поднимусь в небеса, там Ты, постелю себя в преисподней, вот Ты. Вознесусь на крыльях зари, поселюсь за краем морей. И там на меня рука Твоя ляжет, схватит десница Твоя. Подумал я, только тьма скроет меня, ночь укроет меня от света. Но тьма не скроет от тебя, а ночь для тебя светла, как день. Для тебя что свет, что тьма. Ты сотворил почки мои, отлил тело мое в чреве матери. Славлю тебя за то, что я поразительное творение. Удивительно деяния твои. Хорошо знает это душа моя. Не была сокрыта от тебя сущность моя, когда я создавался в сокрытии, формировался в чреве земли. Ты видел меня бесформенным зародышем, и уже тогда в книге твоей были записаны все предстоящие мне дни, и ни один из них не пропадет.
Хватает. То есть это царь Давид, ну, его постижение очень возвышено. Это царь Израиля, на самом деле царство Малхут. Это то, чего он достиг. То есть, кроме того, что я осознаю того, кто действует, я вижу только действующего во всем происходящем. И это то, что мы должны сделать. Раскрыть работу Творца, Его работу. Потому что в той мере, в какой мы раскрываем Его работу, в этой мере мы слиты с Ним. Когда кроме этой точки моей, которая все определяет, все остальное — это Он. Поэтому наша работа называется работой Творца. Да.
Если все, что происходит вокруг меня, это его работа.
Да, но пока что ты думаешь иначе и чувствуешь иначе. Это называется фараон. Кто такой творец, чтобы слушал я имени и слышал слово его? Я ведь властвую, это правильно. Ты хочешь, я тебе сейчас что-то сломаю? Я говорю, я делаю. Вот так. Это называется фараон. Да, кто такой творец, чтобы я слушал голоса его? И наоборот, скажем, это царь Давид. Да.
Так что же я тогда чувствую? Есть эта точка, когда я смотрю на мир, и, допустим, мне удается себя убедить, что...
Эй, это значит, что Творец во всем действует, делает все, то, что Он хочет, чтобы ты раскрыл из противоположного, потому что иначе ты не почувствуешь, потому что мы творение, должны чувствовать только преимущество света из тьмы. И так мы... приходим к раскрытию, когда я, прежде всего, должен раскрыть фараона, я властвую, и поэтому все развитие наше такое, что мы как вроде бы властвуем над миром, А затем мы начинаем раскрывать с помощью группы, с помощью самоотмены своей. Там, где мы можем отменить себя, там мы можем начать чувствовать его, что он действует. И, и мне необходимы всевозможные средства для самоотмены, этого сущего, то, что называется. И мне нужна группа, отменить себя в группе, я должен находиться в распространении, чтобы служить им и так далее. И так я получаю такие микродозы, как бы это сказать, такие маленькие, очень маленькие порции света. И так я очень медленно, раз за разом начинаю раскрывать, что есть вокруг меня управление высшее, и что мы находимся под его воздействием. И такого понятия всех ступеней, пока мы на 100% не достигаем последней ступени, когда Творец на самом деле властвует во всем, а я только та точка, сущая из ничего, которую создал Творец для того, чтобы эта точка определила его как единого существующего, единственно существующего. Но эта точка пока что растет в понимании сознания и ощущения, что она раскрывает. Она ничего не прибавляет к себе, она только раскрывает весь мир Творца, и так она обретает его. Вот и все. Вот это работа. Да, Кука.
Он пишет здесь, что те люди, которые хотят работать на Творца для того, чтобы у них была энергия для действия, они должны все время пытаться достичь веры в величие Творца, поскольку величие Творца обязывает их к работе на Него.
Да.
Это ежедневная работа, о которой он говорит.
Угу.
Что значит достичь веры в величие Творца?
В той мере, в какой я стараюсь отменить себя по отношению к товарищам, группе, я получаю через них также и в психологическом отношении силы работать, и также, и это то же самое, также от света, возвращающего к источнику через них, через группу, я получаю особую силу. Это особая сила, та, которая дает мне ощущение величия свойства отдачи, что оно велико просто так. Я вначале чувствую это свойство отдачи, что оно велико, ну, скажем, вследствие того, что я благодаря этому буду чувствовать себя лучше. Я буду не ограничен, без границ, без всяких бед, проблем. Я даже не осознаю этого, но так я устроен, что прежде всего человек думает, насколько ему хорошо, тогда он думает, хорошо это согласно его келим. Как он может оценить добро и зло? И затем высший свет все-таки действует на него все больше и больше. Творец так закулисно действует, работая с ним. И тогда он начинает придавать совершенно иные значения.
Арахим ахерим ле гадлут.
Величию. То есть, насколько стоит находиться в ради отдачи, когда он не понимает, почему, но начинает формироваться в нем какая-то идея, совершенно абстрактная, что «да, я хочу». «Что ты хочешь?» «Я хочу работать без всякого обращения к самому себе». Не потому что я отчаялся в этом, не потому что тогда будет у меня плохое, даже если не будет хорошего. Как бы, но только во имя того, чтобы эта цель, это свойство просто возвышенное. Даже не может объяснить. Вот так пока что. И все больше и больше улучшает себя в этом. Да.
Так что же обязывает каждый раз отменяться?
Что обязывает каждый раз отменяться? Каждый раз это по-другому. Каждый раз по-другому. Для того, чтобы каждый раз было стремление к отмене, он должен находиться в окружении, которое находится в конкуренции. Да-да, в конкуренции. Когда человек увидит, насколько его товарищи продвигаются и беспокоятся, и горят, и вследствие этого он пожелает быть, как и они. Насколько они ценят эту работу, отдачи, распространение. Ну, все, что находится вне их. А он сидит и беспокоится о себе, что есть у меня, что будет со мной, и так далее, пока не начинает все-таки распознавать через группу, что весь его вклад в себя — это просто то, что называется идолопоклонство, чужая работа, чуждая работа, отдаляющая его от цели. И для этого требуется в любом случае ощущение многих лет, когда он может определить, что не идет ничего у него. И вдруг он вспоминает, что даже 5 лет назад был в таком состоянии и говорил об этом. Все говорили, он слышал, и все слышали. И он находится вдруг опять в том же состоянии, но и доколе. Все эти ощущения уже концентрируются в нем к одному окончательному решению, что он должен достичь этого во что бы то ни стало. Он должен кричать из своего сердца буквально, из глубин своего сердца к Творцу, чтобы помог ему. Потому что он видит, что ни он, ни товарищи, ни группа, ничто. Это хорошо, что с помощью всех этих вещей он раскрыл состояние, но обратиться только к Творцу. То есть он начинает раскрывать в этом, что действительно нет никого, кроме него, ни товарища, ни группы, ни учитель, ничто. И, конечно же, вообще ничего, только Творец, он способен изменить его состояние. К чему изменить? Так, чтобы он обрел свойства отдачи и смог работать вне себя. И здесь снова выяснение, для чего, почему, что это даст мне, чего не даст. Может быть, я убегаю от этой жизни, которая хуже смерти и так далее. Пока не выясняет эти вопросы в таком виде, что уже все достигает истинной молитвы. Когда это происходит, истинная молитва, он не знает в точности. Да.
Но и эта молитва, как бы это молитва за самого себя. То есть это как бы эгоистическая молитва.
И да, и нет. В зависимости от того, как молитва формируется постепенно, и об этом, пока не начинают просить за многих. И все-таки и за нас в конце, потому что он понимает и чувствует, что должен находиться в этом, потому что действует все-таки из желания получать. И мы говорим о первой ступени или первых ступенях этой лестницы. И постепенно так происходит. Да.
Доброе утро, Раф. Самоотмена — это вид приобретения?
Самоотмена — это вещь очень-очень хорошая. Если я смотрю на младенца, насколько он любит свою самоотмену, свою по отношению к маме, он бежит к ней и хочет залезть к ней на руки. Да? И все. И тогда он чувствует себя хорошо, тогда он садится, смотрит во всех направлениях, чувствует себя царем. Да? Отмена. У нас нет ничего, кроме отмены, на самом деле. И вопрос только в том, какие уровни отмены, скажем, зарождение, вскармливание, большое состояние. Так мы развиваемся. Все слышат, да? Так мы развиваемся. Зарождение, вскармливание, большое состояние. В чем разница между всеми этими состояниями? Только мера самоотмены. Только мера отмены. Я отменяю себя до нуля. Затем еще большее желание получать, я отменяю его, еще большее желание отменяю. Так я поднимаюсь, да? То есть, что называется величием, когда я велик как Творец, когда я отменил все свои желания, еще преобразил их в ради отдачи. И мы говорим всего лишь от начала и до конца лестницы об отмене.
И в пути, когда Творец дает мне трудности, личные трудности. Как ты к ним относиться?
Это не важно. Это сейчас ты видишь, как частное, общее, относящееся к миру или к мирам, а не ко мне и далеко от меня. Это ты сейчас думаешь так, но потом, когда ты начинаешь больше познавать систему, то есть работать во имя раскрытия Творца творением, тогда ты уже нет у тебя расчета со своими личными проблемами. Они становятся теми же, что и общие.
Это понятно. В состоянии самоотмены, тогда как бы мы чувствуем состояние, которое называется «выше знания», это имеется в виду. Но что происходит, когда ты чувствуешь, что Творец дает тебе что-то очень на каком-то таком ужасное что-то такое, ужасность очень высокого уровня, будто бы что-то жестокое.
Что ты там чувствуешь? Так это высокое или жестокое? Я не понимаю.
Я имею в виду, что происходит что-то такое личное, когда происходит что-то очень жестокое по отношению к тебе. Как это отнести к нему?
Ты должен верить, что ты в этом случае должен вести себя правильно, и есть у тебя сила просить у группы, у Творца собрать силы для того, чтобы преобразовать всю эту путаницу или плохое влияние на тебя на хорошее. Это в силах человека. Не смог, так не смог, в следующий раз сможешь. Но, по сути дела, не дают человеку ничего, никогда не дают ему какое-то состояние, какую-то ситуацию, как это там на иврите. Случай. Вот так просто, чтобы он споткнулся.
Почему происходит такое состояние, что когда что-то происходит в сценарии моей жизни, скажем, я не могу выдержать сценарий жизни моего товарища, а он не может выдержать мой сценарий жизни.
Но это эгоизм пока что так действует. Вы не понимаете, что вы пока что вообще относитесь к единому механизму. Ты отличаешь себя от него, на самом деле это все одно.
Так можно это, как же можно это оправдать?
Ты пока что не можешь. Попроси, проси сил оправдания. Ладно, да.
Из написанного здесь, как будто бы, как бы представляется, что если в человеке есть и праведник, и грешник, то человеку стоит быть праведником, а не грешником, а не праведником. Почему это так?
Я не хочу слышать, почему. Я вообще не хочу думать в этом направлении. Я должен всегда стремиться к состоянию праведника. И неважно, почему и что будет, и, может быть, я проверю все эти вещи со стороны грешника лучше. Свет проверяет и исследует все, а не я. Я должен быть в каждое мгновение максимально близок к свету.
Он пишет здесь, Рабаш, пишет так, и это объясняет книга Зоар, что то, что дает Творец мысли грешников, это для того, чтобы он просил Творца о помощи, иначе он будет оставаться в своем предыдущем состоянии.
Да, ну и что?
Получается тогда, что если я начинаю как грешник, у меня есть возможность начать диалог с Творцом, а если я праведник, так я так и остаюсь до своей жизни, до конца своей жизни.
Ты прав в том, что без зла нет у нас как бы причины обратиться к Творцу без ощущения зла. Но почему ты на самом деле не можешь обратиться к Нему из хорошего, поблагодарить, восхвалить? В чем проблема? Если ты слит с хорошим, ты ищешь только бед? Почему ты не можешь прийти из хорошего ощущения, из благодарности? Ты прав, что без раскрытия зла нет возможности продвигаться, что только на зле мы строим добро. Но тянуться ко злу, искать зла. Я знаю, что есть такие этапы в продвижении, но это не цель вообще. Нет. В любую секунду, когда ты выбираешь неправильное направление, не к добру, не прилепиться к добру, ты должен исследовать, искать, где действует Творец в тебе, где это свет делает. То есть ты должен вооружиться свойством отдачи и видеть с его стороны, где он работает, как он действует. Хорошо, ребята, мы... Словом, нам ясно, ну.
Я продолжу то, что спрашивал Амнон. Дают мне мысли грешников и дают мне святую душу. Это, собственно, выражение из книги Зор, так и написано в статье.
В чем вопрос, я не понимаю?
Вопрос, почему мысли грешников — это святая душа? Так это следует из статьи? То, что ты только что Амнон зачитал.
Я не слышал такого.
В конце статьи написано, и написано в святой книге Зор, что то, что Творец дает мысли грешников, это для того, чтобы... Все время написано, что во всей статье написано, дают мысли грешников.
Конечно же, дают душу. Творец, говорит, сам начало создал злое начало, все желания, действия, все это исходит от злого начала. Откуда злое начало? От Творца он создал. Почему?
А почему Зор это называет святой душой?
Святой душой называется, что ты можешь с духовной ступени, со свойства отдачи исследовать, какова твоя природа. Это называется, что не шама душа, а святая душа, то есть порция света, которая уже может существовать в твоих свойствах, которые тоже ради отдачи. И тогда с помощью этого раскрытия святой души в себе, ты уже видишь мир иначе. Ты видишь, что все зло, которое было, оно всего лишь для того, чтобы продвинуть тебя к добру, приблизить тебя к добру. Откуда приходит святая душа? Это уже свет, который облачается в кли, которое прошло осознание зла, плохое состояние, раскрытие зла, и сейчас уже превращается в добро. Ну, а в каком же месте это еще раскроется? Это исправленное желание.
Из статьи следует, что мысли грешников опускают человека, уводят человека из места, где он просит, где он не в состоянии просить.
Да, ну.
Ну, и потом написано, что дают душу праведника.
Я не понимаю твоей трудности. Я говорю, а ты не слышишь. Скажи мне просто предложение со знаком вопроса в конце.
Трудность понять, каким образом, почему мысли грешников — это святая душа.
Нет, святая душа облачается на мысли грешников. приходит прежде всего осознание зла, отстранись от зла и делай добро, и тогда ты получаешь келим, в которых есть у тебя облачение святое, это называется душой, нешама.
Я понял сейчас. Но вопрос Амнона все-таки, может быть, я немножечко заострю ее. Если человек чувствует, что он в тупике, не двигается, но он не получил мысли грешников, он такой духовно неживой. Если он в тупике.
Секунду. Ты запутался. Он хочет продвинуться или нет?
Хочет продвигаться.
Хочет продвигаться. Он уже не неживой уровень святости. Он уже не неживой уровень святости, если хочет продвигаться. Неживой уровень святости, когда не желает ничего.
Он хочет, но не продвигается. Он чувствует, что он в тупике.
Но это же не неживой. Камень хочет сдвигаться.
Хорошо, он не в тупике. Он хочет продвигаться, но он полностью свят, он думает только благие мысли. Почему он должен просить мысли грешников?
Потому что нет у него потребности.
Об этом он спрашивает.
Я не знаю, оставь Амнона.
Я не могу, я
почести твоего почести. Хорошо. Ты противоречишь себе. Еще раз, повтори предложение.
Он в тупике.
Кто?
Скажем, я.
Да, в чем?
Я такой праведник, делаю только добрые деяния, и мысли у меня только хорошие, никаких грешных мыслей у меня нет, я потерял все свое злое начало.
И это хорошо тебе?
Хорошо мне, но я в тупике.
Что значит, что остановился?
Я стою на месте и чувствую, что я не двигаюсь.
А, это значит, что ты не живой, потому что ты чувствуешь потребность.
Да, чувствую потребность. Но как мне выйти из этого состояния? Опуститься вниз? Получить мысли грешников?
А, нет, ты спрашиваешь.
Для чего мне просить мысли грешников?
Ага, теперь я понял. Для чего тебе просить мысли грешников? Для того, чтобы подняться затем над ними?
Да, чтобы двигаться.
Так попроси сейчас подъема. Для чего тебе делать этот виток?
Ну, я прошу все время подъем, но не получается, я стою на месте. Я в этой статье читаю, что свыше дают мысли грешников, и это вызывает процесс развития. Я хочу расти и развиваться. Но мне не дали мысли грешников. Для чего мне их просить?
Это отдаление от Творца.
Отдалился, чтобы приблизиться.
Нет такого. Это не в твоих руках. Это не в твоей власти. И если ты хочешь приблизиться к фараону, пожалуйста, но пойдем к фараону. Это то, что мы изучаем. Пойдем к фараону, пожалуйста. Даже Творец тебе говорит, давай пойдем вместе и познакомимся с ним. Пойдем вместе, я с тобой.
Я хочу мысли грешников вместе с намерением приблизиться к Творцу. Если процесс такой, то ладно, но мне не дают свыше мысли грешников.
То есть ты находишься в продолжительном процессе такого иссушения, и ни к добру, ни ко злу, и ни к чему. Вот так жизнь проходит, годы, дни и так далее. Что делать? Ничего тебе не поможет. Это признак того, что ты недостаточно вкладываешь в группу, в окружение. Нет у тебя возможности получить от окружения большее впечатление. Нет возможности. Ты находишься в окружении, но не впитываешь от него то, что оно может дать, то, что оно должно дать тебе, потому что ты для этого должен раскрыть себя по отношению к нему. И поэтому ты сам перекрываешь себе.
То есть Рав обучает нас тому, что если свыше не дают падение, которое вызывает молитву, то тогда надо искать, как приложить усилия в группе, и это будет заменой?
Никогда не ищи падения. Никогда. Где наше послание? 17-е, да, о дворце царя, к которому нужно прийти. Или же подняться на гору, как он объясняет нам в 133-м пункте предисловия к тест. Понимаешь? Все только наверх по отношению к Творцу. Что это значит? То есть дворец Творца по отношению к этому кли, особому, объединенному. К этому я всегда должен тянуться. С чего вдруг я должен опуститься в какую-то преисподнюю? Что это? Где ты видел такое, что человек может тянуться к этому? Ты, по сути дела, ты иссяк. Хорошо. Это признак того, что ты не связан с окружением. Твой выбор единственный. Нет у тебя иного выбора, нет у тебя возможности сделать никакого другого действия, кроме как соединиться с окружением.
Это понятно. Я слышу такое указание. Не проси мысли грешников, а если вдруг они придут, то попроси, чтобы тебя избавили от них. Можно просить, чтобы продвигаться в работе на Творца? Работа, которую нужно делать, это обратиться к окружению и вкладывать каким-то образом в нее, выйти из этого иссушения.
Да. Да, поэтому мы все время ищем, как расширить наше окружение. Как мы сможем взрастить, увеличить его, развить его? Потому что в окружении я существую. Почему я выхожу на всевозможные действия по распространению? Почему я вкладываю в это? Потому что с помощью этого я расширяю свое кли. Я должен поднять тонну на 10-метровую высоту. Я могу сам? Нет. Если у меня будет человек, тоже не сможем. 100. Это уже может быть, да. 1000? Конечно же, да. Когда каждый возьмет килограмм и поднимет это на 10 метров. Ну, это называется герой по качеству и количеству. Это то, что мы должны сделать. Поэтому я выхожу. Вся методика Каббалы, она, по сути дела, я не говорю об избранниках, которые были в каждом поколении. Мы не избранники. Мы находимся в состоянии, когда мы уже со всем миром должны прийти к реализации всего этого процесса. И поэтому мы должны только увеличивать наши келим. И главным образом это не по высоте, как избранники, а только в ширину. Поэтому мы выходим.
Как можно сравнить эти вещи? То, что дают свыше мысли грешников для того, чтобы он шел к той самой цели, о которой говорит Рав. Ему не просто так, а когда он начинает прилагать усилия, начинает искать это в окружении.
Каббалисты советуют это нам как
делать? Просто вера в мудрецов, нет никакого понимания?
Что значит нет понимания? Логически, если у тебя, если ты объединишься с 1000 людей, ты, может быть, и добьешься успеха, а с 500 нет, а с 10 нет, а с 5 наверняка не сможешь. А если ты вообще ни с кем не объединился, сиди и тихо, и претензии могут быть только в одном. Дай мне силы объединиться. Это единственная претензия. Вот и все. Есть у тебя свободный выбор. Только в объединении с окружением. И есть у тебя тогда единственная молитва. Дай мне силы объединиться с окружением. Потому что от этого зависит все. Ты этим решаешь все проблемы.
Я чувствую еще ощущение огромной нехватки.
И тогда мой первый вопрос. Как мы реализуем на практике науку Каббала? Пожалуйста. Как мы реализуем на практике науку Каббала? Опуститься, попросить о падении. Ну, ладно, поговорите об этом.
Мы видим, что реализация только в группе, только в нашем сообществе. И мое ощущение таково, и оно обострилось очень в последние недели, что у нас нет никакой надежды куда-то продвинуться без интенсивного распространения, очень сильного, именно для широких слоев общества, соединиться с ними для того, чтобы получить от них потребности. И то, что мы получаем от них, необходимо возвращать в группу. Каждый из товарищей устанавливает себе цель слиться с ценностями Творца и использует свое окружение, влияние окружения как средство, которое должно помочь ему преодолеть всех грешников, которые встают у него на пути.
Нам,
у нас нет нехватки ни в чем. Необходимо только реализовать свой свободный выбор, каждый раз выбирать окружение и объединяться. Объединиться — это как бы такое простое слово, но в этом слове очень много смыслов. То, как бы товарищи тебе говорят, ну давай, объединяйся, посмотрим на тебя.
По сути, дело только в этом объединении. Мы вообще считаемся существующими. У нас нет иного существования. Существование только в усилии, в стремлении к объединению.
Очень важно, чтобы это объединение было объединением добрым, потому что нам достаточно объединений в этом мире. Мы объединяемся в различными способами. Как правило, неправильными. С помощью того самого окружения, которое мы себе создаем, и с помощью высшей силы, у нас появляется возможность, чтобы это объединение было правильным.
И выяснение того, что такое правильное объединение, это сама по себе непростая работа. Что такое это объединение? Еще раз, в ощущении правильного объединения это когда мы пытаемся сделать какое-то действие наружу, тогда оно рождается, и родители не знают, что значит быть в объединении, пока не рождается у них младенец. И до этого они не могут знать, что это такое, это не будет работать.
И выходит, что все ценности, о которых говорит учение Каббалы, объединение, правая линия, держаться за Творца, все эти высокие понятия далеки от нас. Мы не можем никак ухватиться за них. И в начальном состоянии это все выглядит как раскрытием грешников.
Как мы изучаем в науке Каббала, разбиение келим — это обязательная вещь, как и грехопадение Адама Ришона, грех древа познания. И это необходимо для того, чтобы сформироваться келим, в которых мы можем раскрыть Творца, раскрытие Творца творением в этом мире — это цель, которую мы постигаем с помощью науки Каббала. То есть какова методика Каббалы? Раскрытие Творца творением в этом мире. Мы достигаем это только вследствие объединения в наших желаниях, не в телах, ни в чем ином, а только в желаниях. Если мне нужны товарищи для того, чтобы достичь связи между нами, несмотря на эгоизм, который отталкивает друг друга, когда мы строим над этим связь каждого с другими, связь любви и отдачи, тогда получается, что Творец мне важен в моих глазах для того, чтобы постичь его, доставить ему наслаждение, так же, как он важен, так и средства. Когда связь с товарищами важна мне, по крайней мере, в той же форме. Я бы сказал даже более того. И также сказано об этом, потому что они находятся здесь передо мной, в этом мире, и я должен прежде всего беспокоиться о связи с ними. То есть величие средства, по крайней мере, такое же, как величие цели. Не может быть, чтобы мое отношение к товарищам было иным, чем отношение к Творцу. А наоборот, я могу проверить отношение к Творцу как отношение к товарищам, да? И в таком случае... Можно спросить, но я ответил уже, и можно добавить мне, почему все, что относится к науке Каббала, важно мне, важно нам, почему мы должны гоняться за людьми, чтобы они участвовали в этом, потому что от этого зависит наша клей. Как раз в своем эгоизме я говорю, пускай все идут, куда им нужно, я останусь один. Это мой эгоизм говорит, это глупо, да? А на самом деле, если каждый, кто оставляет группу и его не достает, я тем самым теряю силы для того, чтобы достичь цели. Пожалуйста. Почему каждый, кто изучает науку Каббала, важен нам? Вперед!
Потому что в каждом, кто изучает науку Каббала, пробуждается желание, точка в сердце, желание прийти к свойству отдачи. И каждый часть является частью того самого разбитого кли. Это дорогое имущество для меня. В нем есть что-то, чего не хватает мне для того, чтобы восполнить кли. И поэтому настолько важно объединение между нами, взаимовключение между нами. Потому что, когда мы включаемся в желание ближнего, мы создаем место, в котором Творец может раскрыться.
Что, по сути дела, каждый он служит своего рода трамплином, прибором, с помощью которого я могу работать. Когда есть взаимные отношения, тот, кто изучает науку Каббала, у меня есть взаимосвязь с ним. А если он исчезает, не с чем мне работать, как будто не достает мне моей части, с которой я могу работать для того, чтобы продвигаться.
Для того, чтобы достичь свойства отдачи, от нас требуется усилие, все время усилие, постоянное усилие. Теперь тот, у которого есть то самое желание к свойству отдачи, он в конечном счете, мы представляем собой единое клей. Поэтому каждое желание, когда оно входит, оно помогает мне двигать, как бы двигать такой вес. Если 5 человек двигают, неважно даже если кто-то двигает малой силой, все равно, если он отсутствует, то это мешает.
Да, каждый, кто изучает Каббалу, это часть здорового организма. Или испорченного, который подвигается в направлении исправления. И чем больше таких частей, то этот здоровый орган как раз дает толчок телу, дает ему пробуждение, и так он пробуждается постепенно к жизни. И я заинтересован, что было бы как можно более больше таких здоровых частей в организме.
Почему нам важно открывать курсы по науке Каббала? Важно, чтобы побольше людей прошло через семинары, курсы, встречи, мероприятия. Короче говоря, что означает высказывание, что в большинстве народа величие царя? Что значит, что в большинстве народа величие царя? Во множестве народа величие царя. Если миллион или миллиард людей будут думать, что Творец важен, так что он будет важен? Что означает, что во множестве народа величие царя? Разве один великий каббалист не может раскрыть величие Творца самостоятельно? Ему нужен простой народ? Он его раскрывает в множестве народа? Он может сам. Да? Понятен вопрос? Ну, или ответьте на вопрос, что такое величие царя?
Насколько работает со все большим количеством людей, то, по сути дела, по сути, каждый из нас получает большее величие Творца. То есть количество здесь переходит в качество. Это качество и чувство. Мы находимся... Не знаю, давайте на секунду подумаем, что каждый в государстве Израиля решает, что раскрыть Творца — это самое важное. Какая огромнейшая сила это будет, если даже каждый придет со своим маленьким желанием? Что может здесь произойти?
Получается, что нам незачем оглядываться назад. Посмотреть, например, великих каббалистов, которые жили сотни лет назад, их отношение к народу. Нам надо смотреть вперед. Если цель творения не в том, чтобы я сам пришел к различным постижениям и ступеням, а в том, чтобы весь народ, вообще все творение пришло к Творцу, то необходимо, как бы это ни было тяжело, работать над этим, раскрывать себя и находиться в контакте с людьми и пытаться через взаимовключение раскрыть, есть ли еще точки в сердце, которые ждут маленькой помощи, чтобы пробудиться.
Для того, чтобы продвигаться по духовному пути, человек должен обрести очень сильное окружение, поддерживающее, которое даст ему силы, силы идти вперед и преодолевать трудности. И поэтому чем большее количество людей находится в этой общей, единой цели и понимают, насколько важно давать друг другу силы, величие и важность, так каждый получает величие, силы, чтобы преодолеть это в просьбе, в молитве. И всегда вследствие этого приходит свет, возвращающий к источнику.
Человек должен работать с группой. Мне тяжело сфокусироваться на вопросе. Вопрос, может ли великий каббалист раскрыть величие Творца самостоятельно? Но откуда у него будет кли? Должны быть все вместе, должна быть взаимная работа. Как можно более возможным количеством людей. Сейчас особый период, когда Творец должен раскрыться, и все это ощущается. Ощущается, что все нуждаются в этом. Раньше не было такого, сейчас они нуждаются.
Начнем с курсов и со всех этих встреч. По сути дела, через них мы проводим их, это словно проводим вирус объединения. И люди, которые приходят на курсы в кампус, есть у них маленькое желание. Они приходят, а мы передаем этот вирус, и он прилепляется к нему. И тогда этот вирус объединения, желание объединить, находится в окружении. Это приводит нас в напряжение, и с помощью этого давления, которое нам дается, мы приходим к величию царя, то, что называется.
Собственно, это механизм, который дает нам возможность почувствовать мнение общества, мнение публики, чем больше подействовать на мнение общества, чем больше людей будет думать, что да, отдача это важна, что необходимо на это направить все усилия нашей жизни, это будет воздействовать и на меня, так же, как реклама влияет на меня в других областях жизни.
Следующий вопрос. Что мы достигаем с помощью и качества, и чего мы достигаем с помощью количества? И какое соотношение есть между количеством и качеством, и постижением по качеству и по количеству? И как они соединяются вместе? И качество, и количество, и постижение в качестве и в количестве. Вперед. С песней, с песней вот так.
У меня в голове есть пример лазерного луча. Что такое лазерный луч? Это набор фотонов света, которые направлены, которые находятся в одинаковой частоте и направлены на одно место. В конце концов, все эти фотоны света, каждый из них мог бы двигаться в своем направлении и не делать никакой работы. Но как только все вместе направлены на одно место, появляется возможность у лазера проделать свою работу. Может быть, в этом суть объединения, что все направлено на одно место. В тот момент, когда тебе удается это проделать, количество вдруг количество начинает влиять прямым образом. Чем больше у тебя фотонов, если у тебя в два раза больше фотонов, тебе удается сделать двойное количество работы. То есть одни уже не ослабляют работу других.
И после того, как мы берем фотоны на уровень внутренней работы, это... В нашей внутренней работе человек должен сконцентрироваться только на количестве, только на распространении в ширину, и в результате выхода его наружу в мыслях, намерениях, усилиях, свыше раскрывается ему в нем, ну, скажем, какие-то ступени, обстоятельства, понимание, и это качество. То есть разобьем это на 80-20. 80% это количество, а 20% это то, что мы получаем свыше.
Я думаю, что путем количества, когда мы говорим о людях, которые направлены на ту самую общую цель, от количества мы получаем, от количества людей мы получаем дух, величие, важность, свидетельство, силу. А работа над качеством — это когда человек берет эти силы. Работа над количеством — это работа над намерением. Когда есть сила, которую я получаю, есть намерение. Как мне работать с намерением? Ради чего?
И скажем, если мы находимся в иллюзорном мире, скажем, величина двигателя, сила двигателя, мотора, качество — это руль, который направляет тебя в направлении, куда ты должен прийти.
Необходимо прежде всего начать над качеством, определить хорошее качество, и тогда мы работаем над количеством. А если мы делаем наоборот, то тогда можно прийти к балагану. Когда ты действуешь, это как бы две параллельные линии, и необходимо работать и над тем, и над другим все время.
У всех примеры. Тогда пойдем на алмаз. Чем больше грани есть у него, это наше количество. Чистота алмаза — это уже качество. И тогда мы достигаем более драгоценного камня.
Есть герой в количестве и герой в качестве. Разница между ними — это как разница между внутренним светом и окружающим. Говорят, что у Раби Шимона была душа из окружающего света, и поэтому он мог раскрыть тайны, которые он раскрыл. И разница между количеством и качеством — это разница между внутренним светом и окружающим, они противоположны друг другу. И мы находимся в периоде общего избавления, которое больше относится к светам окружающим. Поэтому книга Зоар раскрылась в наши дни, и поэтому нам необходимо что сделать в нашей работе, на что делать больше акцент. Пожалуйста, я спрашиваю. Вперед.
Бергаша? В ощущении нужно количество. Не могу сейчас объяснить это, но, по крайней мере, есть с нами все больше сил, все больше людей, и мы сможем этот мешок сдвинуть побыстрее.
То есть не то, что мы стремимся к количеству, потому что у нас нет сил, хотя это тоже верно, но мы стремимся к количеству, потому что таково управление в наши дни. Оно ближе к окружающему свету, к народу. И поэтому наше распространение поддерживает именно это. В этом весь секрет успеха. Чем больше мы распространимся вширь, это вызовет подъем как результат.
Это на самом деле то, что осталось нам делать в данный момент. Любое действие противоположное этому, изоляции, закрывания, прекратить съемки и пойти в пустыню на год-два. И это очень хорошо показывает нам, как это просто раскрытие грешников. Мы должны просто находиться в контакте с народом. И ничего кроме этого.
Да, время пригодно для этого. И мы видим, что наука Каббала, которая была спрятана и скрыта все время, сейчас раскрывается. Творец хочет раскрыться творением, и время для этого, поэтому нужно как можно больше приближать людей, понимать, в чем цель их жизни, и именно с помощью того, что мы приближаем количественно как можно больше людей, от этого мы получаем потребность, именно от этого распространения мы получаем потребность, которая очень важна нам для большего объединения между нами. Мы чувствуем это на плоти своей. Чем больше мы выходим наружу, мы получаем потребность в объединении между собой, и так мы... И это происходит только на основе того, что мы привносим снаружи.
Есть на самом деле такое, когда ты выходишь наружу и хочешь распространять, и у тебя должно быть что распространять. И здесь, мне кажется, проблема вот этот это равновесие между внутренней силой и то, что ты даешь наружу. Когда мы выходим наружу сейчас в этот период, это должно быть все время. То есть это должно быть нашим приоритетом. Когда мы выходим в Эйлат, это должно быть очень интенсивным распространением. Поэтому я чувствую, что нам нужно сакцентировать наше внимание на внутренней работе, но не на такой внутренней работе, когда закрывается, а чтобы объединиться для того, чтобы выйти наружу.
Если мы немножечко сделаем зум-аут на наше состояние, мы увидим, что мы сначала закрывались, а теперь мы должны открыться для всех. Мы еще не для всех открылись, и в этом состоянии необходимо быть очень креативными, прикладывать усилия как по количеству, так и по качеству. Немножечко тут больше, там больше. Все время держать руку на пульсе.
Если в наше время свет больше заботится о внешних людях, мы должны просто прийти к совпадению по свойствам с ним. Вот и все.
Я должен рассказать, что последнюю неделю я был в Эйлате, и я приглашал людей участвовать в кругах. На каком-то этапе, когда я там крутился среди тысяч людей, которые там проходят, это дало мне ощущение близости и любви к этому народу. Все те, которые говорят, что хотят прийти, и те, которые говорят, что не хотят прийти, которые усаживаются в круги. Есть что-то в этом взаимовключении с людьми, в реакции их на то, что мы делаем, что создает какое-то объединение, объединение сильное с ними.
Почему, кроме семинаров и всевозможных хороших событий, несмотря на то, что мы выходим к широким массам, мы должны обучать науке Каббала?
В
155-м пункте в предисловии к учению десяти сферот Бааль Сулам объясняет, почему каббалисты пишут свои книги, что именно с помощью того, что человек изучает их, хотя и не понимает то, что там написано, поскольку еще находится в раскрытии на этой ступени. Но вместе с тем он притягивает на себя окружающие света с этой ступени, которые он изучает, и они приближают его, именно они приближают его, эти света, к цели, то есть к изменению, к исправлению и к постижению. То есть мы должны в таком случае обучать народ буквально не просто так играть с ними в семинары, в хорошие отношения между нами и еще во что-то, но мы должны раскрыть курсы, открыть курсы, скажем, и сейчас тоже тем людям, которые прошли у нас хотя бы один семинар, мы должны попытаться притянуть их, привлечь их на какой-то ускоренный короткий курс, но по науке Каббала, да, чтобы они поняли основы и каким-то образом восприняли их и поняли или нет, что вы были включены в это, так, чтобы с помощью стремления можно было понять и узнать, там это сказано, с помощью этого человек притягивает к себе окружающие света. Да? То есть мы должны относиться к народу как к ученикам нашим. И мы должны организовать для них такую учебу, которая, с одной стороны, не оттолкнет их, с одной стороны, а с другой стороны, даже заинтересует их так, что они захотят все больше и больше знать то, что изучают, и с помощью этого притянуть окружающие света, правильно? Ну, так мы и читали там, да? Ну, поговорите об этом. в каком виде мы все-таки подходим к народу, подходим к приглашению их после того, как они были первый раз у нас, на курсы, на какие курсы и так далее, что мы должны выстроить. Пожалуйста.
Выходит, что после того, как человек из народа принимает участие в каком-то семинаре и говорит об общих ценностях единства народа, роли народа, необходимо подготовить несколько вопросов, чтобы в соответствии на его ответы, в зависимости от его ответов, понять, заинтересован ли он в изучении в том, в чем секрет жизни, готов ли он учиться с нами по ночам, или пока что ему это рано. Что-то спрашивать мы должны.
То есть я, по сути дела, спросил, какой пакет, какую дозу мы должны выстроить, по крайней мере, по минимальному количеству и качеству в науке Каббала, чтобы это дало человеку как понимание того, где мы находимся, восприятие реальности, ступени, миры, парцов, и так немного. Главным образом разбиение килима и их исправление в самом простом виде, да? И чтобы он знал, как связать себя с этим, для того, чтобы притянуть окружающий свет. Какую методику мы должны выстроить для него? Книги, может быть, клипы, уроки в записи. Пожалуйста.
Это вещь непростая. Необходимо думать,
как
сделать человеку, который входит в круг и прошел какое-то чувственное какое-то воодушевление, и это в нем пока что очень сильно сидит. Из опыта кругов, в которых я участвовал и которыми я руководил, каждый, кто входит туда, проходит трансформацию просто от края до края. Тот, который прошел несколько кругов и не вышел. И тогда то, что отпечатывается в его сердце, что в нем уже находится, необходимо взять и присоединить простым образом к науке Каббала, к тому, что он может устремиться. К учебе, которая основана уже на материалах, на клипах, на семинарах, такие простые вещи. Кто такой человек, человек и его мир. Какова цель, ради которой человек пришел в этот мир? Не знаю, необходимо подумать, как и что, но каким-то образом надо связать его с материалами. Потому что достаточно, чтобы у него было маленькое стремление. В материалах есть особая сила, и если человек немножечко хотя бы к ним стремится, он, на него сразу начинает действовать свет, потому что материалы говорят о духовных ступенях.
Да, когда я помню, когда я начинал, была Каббала для начинающих, и было мне очень ясно, Каббала для начинающих. Я начинающий, а вот Каббала. И мы должны что-то в этом роде, но несколько более сложное. То есть немного более, как Рав сказал, с уроками, в записями, с объяснением перед каждой вещью. То есть это может быть чем-то, что будет достаточным человека на несколько месяцев, как вход и углубление в это. Еще раз, уроки, не знаю, даже там мелодии, тексты, объяснения великих каббалистов. Но чтобы это было все вместе, и нужно это хорошо согласовать, а мы еще недостаточно оснастились этим.
В конечном счете, цель — сшить костюм для человека, чтобы он подходил ему. И чтобы это произошло, необходимо поговорить с теми людьми, которые участвовали в круге, понять, каковы были их ощущения. И необходимо проверить, какое решение, какой процесс необходимо сделать, подготовить ему. Я пока не знаю результатов, я проверяю. Если я вижу, что он рад прийти на какую-то встречу, где немножечко изучают Каббалу, или он хочет получить это через интернет или через сотовый телефон, после того, как мы поднимаем потребности человека, в соответствии с этим мы выстраиваем решение, а не приходим с готовым решением, не зная, чего хочет человек.
Методологический вопрос. Это ведь наш профессионализм, это наше умение, как на самом деле мы можем шить тот костюм, который подойдет ему в точности, как подать ему те формы обвинения, о которых каббалисты говорят в Каббале, как привести их в соответствие этой публике.
Как мы можем вызвать на первом семинаре, который мы проводим в Элате или еще где-нибудь, как мы можем вызвать у публики желание изучить науку Каббала на одном из наших курсов? Как можно это сделать? Понятно? Как мы можем сделать так, чтобы человек, который случайно попал на один из наших семинаров, шел по улице где-то там, по набережной, как можно вызвать в нем потребность изучения науки Каббала?
Из моего опыта в кругах, я провел много кругов. Люди на первом этапе, когда они впервые встречаются с тем, что называется круг, они просто в шоке от того, насколько им хорошо, и там они находятся. И не знаю, нужно какое-то продолжение маркетинга, чтобы им объяснили, что вообще там происходит. И тогда, может быть, они пожелают этого. И мне кажется, что первый круг сложен. То есть, может быть, одна из вещей, которую я там прошел, когда видел элатовцев.
Мы, может быть, не должны говорить им, что это наука Каббала, но если они чувствуют что-то хорошее, то тогда необходимо им объяснить, что это сила, которая находится в природе. Относительно всего объединения, которое мы делаем, эта сила воздействует, и тогда она пробуждается в нас, облачает нас. И необходимо прийти к методике и знать, как всегда пробуждать эту силу в нашей жизни. Не надо говорить сразу, что это наука Каббала, человеку, который приходит. Это главная проблема. Хорошо, но все-таки заставить его прийти на курс, где его обучат, как всегда, получать такое наполнение, которое он сейчас чувствует. С помощью каких вопросов, с помощью чего мы побуждаем его так желать. Чтобы я знал, что я, хотя и оставляю его, но я, чтобы он знал, что хотя он и оставляет, но встретился с чем-то важным, и можно взять адрес и встретиться там, потому что там есть какое-то сокровище, и необходимо его найти. Как можно организовать такое ощущение в нем?
Ну, во-первых, мы должны очень остерегаться от ощущения вознесения над этим человеком. Ну вот, еще что-то, кто-то пришел, мы должны что-то изобрести. А ощущать, что это очень по-израильски, очень в цветах местных, и когда мы можем помогать друг другу в этом, мы можем пользоваться определенным элементом, силами, когда мы сидим вместе и говорим о нашей сущности, о том, кто мы, и о важности этого народа, тогда вдруг мы буквально пробуждаем над собой какую-то силу, мы начинаем чувствовать желание слиться, и это люди, которые приходят, и вы вскоре это почувствуете, что все человечество должно так себя чувствовать. С одной стороны, дайте попробовать.
Мы заканчиваем, пожалуйста, быстро.
Человек идет по улице, вдруг нападают на него люди, говорят: «Давай, садись в круг». Он вообще делает нам одолжение, входя туда. И вдруг он обнаружит, что он сидит 2 часа в этом круге. Зашел, думая, что он делает одолжение. Вдруг сидит 1-2 часа и выходит с огромным впечатлением. И выходит совершенно иным человеком, сравнительно с тем, что он вошел. И вот это ощущение обменения, которое ты сейчас и попробовал хотя бы в малой порции, ты можешь ввести это в ежедневную свою жизнь. Есть путь, и есть методика, как это сделать. Как ввести это ощущение обвинения, переживание обвинения в свою повседневную жизнь. Есть методика, как это сделать. И кто этого не захочет? А? Правильно? Так давай, попробуй. Что тебе еще делать?
Необходимо знать, что это исходит от нас. Уже с самого начала надо ему сказать, что у нас есть свой телеканал. Все-таки 66-й телеканал. Необходимо поговорить с ним об этом телеканале. Мое естественное стремление — это чтобы каждому присоединить.
Ладно, друзья, мы закончили. Я хочу только добавить, что если вы понимаете, насколько это важно, то участвуйте, пожалуйста, в этой кампании, которая есть у нас в четверг в 7:30 вечера во всех наших отделениях открывается курс «Введение в науку Каббала» именно для тех людей, с которыми мы встретились. О, есть у нас на экранах, да? Открытый вечер кампуса Каббала Лиам. Посмотрите все данные. Это в четверг в 19:30 вечера, 30 числа. И каждый должен думать о том, кого он может привести и в какое отделение на этот вечер. Хорошо? И вернемся к уроку, пожалуйста.